Il paraît que monsieur est décidément pour les suivantes. Que voulez-vous, madame?
Вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок. Что делать, сударыня? Они свежее. Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и 60 лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница.
Здравствуйте, гран-маман,
сказал вошедший молодой офицер.
Бонжур, мадемуазель Лиза. Гран-маман, я к вам с просьбой.
Что такое, Поль?
Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал.
Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчера у...
Как же? Очень было весело. Танцевали до 5 часов. Как хороша была Елецкая.
И, мой милый, что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгинь Дарья Петровна? Кстати, я чай, она уж очень постарела, княгинь Дарья Петровна.
Как постарела? Она 7 лет как умерла.
Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть для нее новую с большим равнодушием.
Умерла? А я и не знал. Мы вместе были пожалованы во Фрельн. И когда мы представились, то государыня...
И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот. Потом она сказала...
Ну, Поль, теперь помоги мне встать. Лизонька, где моя табакерка?
И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышней.
Кого это вы хотите представить?
Нарумова. Вы его знаете?
Нет. Он военный или статский?
Военный.
Инженер?
Нет, кавалерист. А почему вы думали, что он инженер?
Барышня засмеялась и не отвечала ни слова.
Поль! Пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.
Как это, гран-маман?
То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников.
Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?
А разве есть русские романы? Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли.
Простите, гран-маман, я спешу. Простите, Лизавета Ивановна, почему же вы думали, что Нарумов инженер?
И Томский вышел из уборной. Лизавета Ивановна осталась одна. Она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки. Она принялась опять за работу и наклонила голову над самую канвою. В это время вошла графиня, совсем одетая.
Прикажи, Лизонька, карету закладывать и поедем прогуляться. Да что ты, мать моя, глуха, что ли? Вели скорей закладывать карету.
Сейчас.
Ваше сиятельство, книги от князя Павла Александровича.
Хорошо. Благодарить. Лизонька, Лизонька, да куда ж ты бежишь?
Одеваться?
Успеешь, матушка. Сиди здесь. Раскрой-ка первый том, читай вслух.
Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.
Громче. Что с тобой, мать моя? С голосу спала, что ли? Погоди, подвинь мне скамеечку. Ближе. Ну?
Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула.
Брось эту книгу. Что за вздор? Отошли это князю Павлу и вели благодарить. Да что же карета?
Карета готова.
Что ж ты не одета? Всегда надо бы на тебя ждать. Эта матушка несносна. Это вас не докличешься. Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду. Наконец, мать моя! Что за наряды? Зачем это? Кого прельщать? А какова погода? Кажется, ветер?
Никак нет, ваше сиятельство. Очень тихо-с.
Вы всегда говорите наобум. Отворите форточку. Так и есть ветер. И прихолодный. Отложить карету. Лизонька, мы не поедем. Нечего было наряжаться.
И вот моя жизнь, подумала Елизавета Ивановна. В самом деле, Елизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца. А кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице, знатной старухи? Графиня, конечно, не имела злой души, но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливые и необходимые украшения бальной залы. К ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду. И потом уже никто ей не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и, не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и поседев в ее передней девичьей, делала, что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицей. Она разливала чай и получала выговор за лишний расход сахара. Она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора. Она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду из мостовой. Ей назначили жалование, которое никогда не доплачивали, а между тем требовали от нее, чтобы она одета была, как и все, то есть как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали, и никто не замечал. На балах она танцевала только тогда, как недоставала визави. И дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную, поправить что-нибудь в своем наряде. Лизавета Ивановна была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя с нетерпением, ожидая избавителя. Но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее внимания. Хотя Елизавета Ивановна была 100 раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставив тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать, и где сальная свеча темно горела в медном шандале. Однажды, это случилось 2 дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились, однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой. Через 5 минут взглянула опять. Молодой офицер стоял на том же месте, устремив на нее глаза. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около 2 часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством беспокойства, но офицера уже не было. И она про него забыла. Дня через 2, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником. Черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым. Возвратясь домой, она подбежала к окошку. Офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза. Она отошла, мучаясь любопытством и волнуемая чувством для нее совершенно новым. С того времени не проходило дня, чтобы молодой человек в известный час не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение, подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был зато ей благодарен. Она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась. Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому. Герман был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Герман не касался и процентов, жил одним жалованием, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему, как сказывал он, жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. А между тем целые ночи просиживал за карточными столами и с лихорадочным трепетом следовал за различными оборотами игры. Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы.
Что, если старая графиня откроет мне свою тайну или назначит мне эти три верные карты? Почему ж не попробовать своего счастья? Представиться ей, подбиться в ее милость? Пожалуй, сделаться ее любовником, но на все это требуется время, а ей 87 лет. Она может умереть через неделю, через два дня. Да и сам анекдот. Можно ли ему верить? Нет. Расчет, умеренность и трудолюбие. Вот мои три верные карты. Вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость.
Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами. Кареты одна за другой катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился.
Чей это дом?
Графиня Анны Федотовны.
Герман затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить возле дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он. Смиренный свой уголок, долго не мог заснуть, и когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипа ассигнаций и груда червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере фантастического своего богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась, Герман увидел свежие личико и черные глаза. Эта минута решила его участь.